У микрофона Марина Лобанова, в эфире четвертая часть беседы с братом и сестрой Романом и Галиной, обладателями замечательного семейного архива. Сегодня держим в руках альбом с фотографиями, сделанными во время Первой мировой войны. В прошлой передаче была рассказана трагическая история мужа и дочери подруги бабушки, с которой они, сестры Милосердия, часто фотографируются вдвоем. Софьи Ипполитовны Баптизманской. Ее муж, генерал-майор Николай Вячеславович Пневский, был первым в истории России командующим военной авиацией. Прослужив несколько лет в Красной армии, он застрелил свою дочь и себя. Ему было 54 года. В семейном альбоме Первой мировой войны не все фотографии сохранены. Некоторые из вклеенных и даже подписанных впоследствии были уничтожены. Иногда фото сохранено, а подпись под ним уничтожена. Почему? Кто был на этих фотографиях? Возможно ли это когда-нибудь узнать? И возможно ли узнать больше о тех, чьи фотографии сохранились? Например, какова судьба Софьи Ипполитовны Баптизманской в замужестве Пневской?
А что случилось с ней, мы не знаем. Вот она вот есть вот вместе с сестрой нашего деда. Вот есть такой генеалогический сайт, называется ВГД. Он очень такой объемный, это форум. Я сейчас, вот, честно говоря, не помню, это уже давно было, где-то год 4 или 5 назад, наверное. Я увидел по поводу, она чем-то интересовалась, вот именно по поводу этого Пневского. И я решил ей написать, там просто можно написать письмо, там, любому.
Случаи, когда из совершенно других семей, которые, например, тоже здесь же не только ваши родственники в этом альбоме, Первой мировой войны.
Да, это очень интересно всегда. Вот именно изучить также круг, в общем, людей.
Которые... А вот назовите, вот этот альбом Первой мировой войны. Что это за военная часть? Может быть, у кого-то есть тоже предки в этой военной части?
Вот это мне тоже всегда интересно, да, то, что мне...
Смотри, да, тут много...
К большому сожалению, они очень плохо подписаны. Они подписаны...
Только
тут,
местом.
Тут, да, тут только местом, да. Угу. И вот единственное, почему я вот зацепился вот за эту вот Софью Ипполитовну Баптизманскую, потому что она была подписана. Да, и мне стало это очень интересно, да. Все остальное, там, три человека, и написано, какой город. Город Волочиск. Это в Украине.
Волочиск.
Да.
16-й год. 1916-й, да. Первая мировая война. В общем, если кто-то у вас служил в городе Волочиск в 1916 году, в Первую мировую...
Да, там есть 15-й год, 16-й год, да. Угу. Вот можно кого-нибудь спросить, если...
А это какой фронт?
Здесь и группы офицеров, ну, наверное, Галиция.
Галиция, да, конечно, да.
Это... Стрийский.
Да, ну, похоже на Стрийский фронт, да.
Походная церковь, между прочим.
Mm-hmm. И священник.
Здесь есть. Написано, это летчик, который перед своей гибелью, вот перед вылетом.
Фатально, погибший летчик, 15-й год.
А
и самолет.
Что он, где он? Mm-hmm. Это мы, к сожалению, вот не знаем. Вот не подписано.
Ну, авиация это не такая распространенная, мне кажется, служба в Первую мировую. Я думаю, тоже это очень интересно, кто занимается историей авиации. Как вы думаете, кому вы в вашей семье прежде всего благодарны за то, что у вас есть этот архив? Почему и зачем? Чем хранили? Понимаю, семья переезжала не один раз.
Да,
кому вы благодарны?
Я
конечно, и бабушке, и дедушке.
Да, нашим деду.
Да, и деду, и бабушке, которая была хранительницей, в общем, всех этих архивов, потому что дед умер в 61-м году, а она потом все это, в общем, хранилось у нее. Ну, всем нашим близким родственникам, да,
которые... Ну, дедушке особо, потому что я вот вижу в этом таком очень бережном, аккуратном отношении.
Он, конечно,
вот бережном,
хотел бы донести, невероятно, до потомков.
Ему было очень важно. Вот это видно, насколько... Вот я даже, я сама, поскольку много занималась всяким приклеиванием, выклеиванием и так далее, я понимаю, что если это делается так хорошо, то в это вкладываешь душу. Это сделано с таким чувством. Это действительно тот кусок памяти, которые хотелось сохранить, которые хотелось передать, безусловно.
Конечно, чтобы он не канул в лето, а не чувствовали то, что вот
и
это
вот
такая жизнь была, и как вот ее надо куда-то вот перенести.
Вот эти документы, которые тоже так любовно приклеены, что вот не потерять, да, вот не потерять остатки этого прошлого.
Даже вот визитная карточка меня поразила, которая приколота здесь.
Это я уже приколол,
да,
ну, конечно, да, это уже...
Но, тем не менее, визитную карточку сохранить дореволюционную...
Да, визитная карточка прадеда даже.
А это есть еще чудесные, да, например, программки, выступления вот прабабушки на разных офицерских музыкальных вечерах, потому что она была чудесная пианистка тоже.
Она прекрасно пела, да.
Потом есть...
Визитная карточка нашего деда.
Приглашение на свадьбу. свадьбу. Вот,
подпоручик. Да, у него визитная карточка.
Чудесная вот эта фотография денщика с подписью. Это тоже прекрасный совершенно
артефакт. Я тоже, кстати, пытался найти каких-то его...
Денщика. Да. Вы знаете, как зовут его, денщика вашего прадеда?
Его зовут просто Василий Жуков. И это такая, да...
Такой... Если бы хотя бы Терентий какой-нибудь или Фрол. Зачем же Василий?
15-го года, смотрите. Журнал «Огонёк» 15-го года, и там есть фотография как раз...
Нашего, да, деда.
Вот. Герои, герой и жертвы.
Каким-то «Огонёк» — это прекрасное издание.
Да.
Вот они.
Да, вот он, 59-й, поручик Андрей.
Раненые, да?
Да.
Публиковали портреты, правда, там с отстоянием в несколько месяцев часто, но «Огонёк», вот и многие другие, кстати, журналы российские, публиковали всех портреты раненых и погибших.
Вот есть. Это вот Леонид Александрович Лупаков, сын Владимировны Андреевой.
Он был маленького роста, он носил
каблуки,
и над ним смеялись и говорили: генерал Каблуков, бабушка его.
Ну, мне кажется, он нисколько не тяготится, судя по веселому выражению его лица. Хотя, впрочем, возможно, веселое выражение лица от того, что с ним рядом такая женщина.
Да, он очень любил ее, очень был.
Вот денщик дарил на память его высокоблагородие подпоручику Владимиру Владимировичу Андрееву от денщика Василия Жукова. Срок призыва 1915 год, января 23 дня.
Удивительное память, лицо, да. Полное собственного достоинства.
И какой изумительный почерк, обратите
внимание. Вот, знаете, вот мне кажется, что в нем есть какая-то смуглость, которая очень часто была у казаков, вот из-за многих их браков с турчанками.
Да, что-то восточное.
Вот у казаков часто такое в лицах. Ой, какой красивый почерк-то у него. Какая прекрасная дарственная надпись.
Да, изумительно.
Да, конечно, так что не только... Да, не только дядя генерала, но есть фотография с дарственной надписью.
А вот отношения, денщика и офицера, мне кажется, что это какие-то не самые обычные и необычайно теплые и семейные отношения. Да. Вот бы найти еще потомков этого денщика Василия Жукова.
Я его выложил на...
А в каком полку?
Он служил, здесь не очень понятно, сначала дед служил в 23-м артиллерийском полку, который был расквартирован в Ревеле, а потом он служил в 4-й сибирской артиллерийской бригаде, которая как раз... Вот тут же есть прекрасные фотографии.
4-я артиллерийская бригада.
Где этот штаб. Да.
Это в альбоме.
Вот как вот они там сидят все, вот такие. Да. Вот как раз это и есть 4-я сибирская артиллерийская бригада. Вот они разрабатывают какой-то план, видимо, или наступление, или еще чего-то.
По-моему, это тоже такая вполне себе постановочная.
Да, здесь есть постановочные фотографии, как они с картами работают, как они с какими-то машинами, много-много автомобилей, просто очень много, и они с ними тут что-то стоят. Они в каких-то домиках, чуть ли не бытовках. А есть как бреются тоже фотографии. Коллекция ваша невероятная. Еще раз хочется представить себе человека, который живет в советской стране, который преподает военное дело в советском училище, в вузе, в советском военном. У него учатся военные, у которых есть, между прочим, и политподготовка-то не слабая, и он тоже к ним приходит преподавать. Пишет в своих анкетах: «Не был, не знаю, сын врача» и все такое остальное, а дома хранит вот все это. Вот это представить себе.
Да.
Это невероятно.
Вспомни вот это вот, как папа говорил, что...
Все ждал, когда свои приедут.
Да, да. Наш папа, Царство Небесное, он когда вспоминал вот о Владимире Владимировиче Андрееве, он говорит: хороший, говорит, был мужик, говорит, ну, говорит, все время своих ждал.
Это он так сказал про Владимира Владимировича Андреева.
Да, про своего тестя.
А с каким чувством ваш отец говорил так про него?
Ну, хорошо к нему относился.
А интересно, как он смог донести? А это его зять.
Наш отец, он его, естественно, помнил очень хорошо.
Говорил про своего
тестя. Говорил про своего тестя, про маминого отца.
Вот интересно, из каких конкретно эпизодов он сделал такой вывод, что он своих ждал?
Ну, видимо, у них были какие-то беседы, может быть, там, я так думаю. Наш папа ведь тоже воевал, да, только во Второй мировой.
Да, он поскольку он такой, он, в общем, из совершенно другой среды, абсолютно, другой, да, семьи.
Про теперь линию отца вашего несколько слов.
Да, папа родился, это город, маленький такой провинциальный город, короче, сейчас это часть Белгорода,
область, да,
а в те времена это была Курская губерния. Его мама была, которую он совершенно обожал, Анна Романовна Никулина, из такого казачьего рода. А отец, наш дедушка, Кир Федорович его звали, Метеличенко, он был из крестьян Курской губернии, да, насколько я
помню? Да, Курская губерния, но... Белгородской области сейчас, это было раньше, Курская губерния целиком.
Он очень был человеком способным, талантливым. Его эти способности мальчонки это увидели, господа, такие были братья нужные, как всегда рассказывал. Кстати, тоже бы надо было узнать, кто это такие, да, были эти братья нужные. В общем, они отправили этого Кир Федоровича, Кира, отправили, тоже такое редкое имя, известные святые. Кир и Иоанн, врачи бессеребренники, вот был Кир Федорович, брат у него Иван. И вот они отправили Киру учиться. И он учился очень хорошо. Учился он в училище сначала по связному делу. Был связистом. А потом он закончил Харьковский университет.
Инженер связи.
Он был необыкновенно талантливым человеком. Вот у него такой был природный дар, во-первых, тоже музыкальный. У него был абсолютный музыкальный слух. Он мог взять любой инструмент и начать играть. И на скрипке мог, и на гитаре, и рисовал. Тоже удивительно. Вот такая интеллигенция, которая вышла вот из крестьян.
Работал Кир Федорович, работал на машиностроительном заводе где-то в районе Харькова. И потом, когда началась война, завод эвакуировали в Свердловск, и он со всей семьей, они уехали, эвакуировались туда, вот на завод и в Свердловскую область. Где наш папа, пройдя курсы ускоренные офицеров, прибавив себе там 2 года, как обычно это делали, 25-го года рождения, отправился на фронт в 1944 году, в сентябре. И провоевал он вот до конца войны.
Участвовал в взятии Кёнигсберга, был младшим лейтенантом.
Младшим лейтенантом, командиром минометного взвода. Да, то есть он был боевой офицер. Но тут надо сказать, что, во-первых, у него были тоже исключительные совершенно способности, у него был прекрасный голос, у него был первый тенор, и он мог брать какие-то совершенно заоблачные там высоты этим голосом. Видимо, где-то на фронте, при каких-то обстоятельствах, он где-то пел. И его услышал маршал Баграмян.
Вот это, да, вот это такие семейные,
да,
легенды.
Да, семейные легенды, да. И он его позвал и сказал: слушай, тебе надо, говорит, учиться. Вот такое сейчас невозможно просто, да, чтобы маршал. Его отправили в Москву, он закончил Мерзляковское музыкальное училище при консерватории, где, кстати, училась наша мама тоже. Но они познакомились не там, они познакомились уже позже. После этого училища его распределили в Нижегородскую...
Горьковская опера.
Горьковская. Он как-то не очень...
Тенором, да, он там, да, недолго.
Он недолго там проработал, ему как-то не очень нравилось.
И один из его сослуживцев, по-моему, даже пригласил его. В Австрии стояли вот войска советские, и там был тоже такой военный ансамбль.
Да, его пригласили.
И он там пробовал довольно долго, по-моему, года три.
Наверное,
да, три он прожил в Австрии, очень... восторгом всегда вспоминал. Но там он очень много, он эксплуатировал голос, он действительно был очень популярен, хороший тенор был, и у него случился паралич связки, и он не смог больше солировать, и всю жизнь он потом был тенором.
Сначала в московском хоре, где он с мамой познакомился.
Да. А потом в капелле Юрлова, известная очень.
Русская академическая хоровая капелла имени Юрлова.
А вот брат его очень трагически закончил свою жизнь, потому что вот он был после войны репрессирован, был в лагере.
Он вообще был военным, и в первые месяцы войны он был в Киевском военном округе. Первые дни войны он попал в окружение под Киевом, ушел в партизаны вместе там с группой военных. И, в общем, он до конца войны, в общем, где-то до 43-го года, по-моему, он воевал как в партизанах, потом он соединился с регулярными частями, и уже до конца войны практически он прошел весь вот этот военный путь. А незадолго до окончания войны он был арестован.
практика, да. Что называется, тоже не единичная далеко.
Он был арестован, он был отправлен в лагерь.
Пытался
оттуда бежать, его поймали, вернули, по-видимому, его там...
В общем, бабушки его сдали, у него началась шизофрения и туберкулез. И вот я-то его еще помню. Такой был человек очень добрым, очень безвредным, но был очень психически уже болен, совершенно такой расстройство.
Сломлен, да. Как его звали?
Его звали Геннадий, Геннадий Кирович. Геннадий
Кирович. По-настоящему, вот когда у нас говорят, а что объединит у нас наших соотечественников? Ну, слово «народ», он такое несколько пафосное, но по-настоящему что? Ну, вот люди, мы живем, говорим по-русски, причастны к этой стране, к этой культуре, и вот мы народ. А что нас объединяет? Нас объединяет история. А история – это такая вещь, которую мы тоже... Ну, это слово слишком непонятное. Каждый там думает все что угодно под словом «история». А есть более подходящее слово, которое умные люди предлагают использовать больше и чаще. Это слово «память». Вот нас объединяет память, и тогда уже это значит очень много. Во-первых, это значит очень конкретные вещи, а во-вторых, это значит конкретных людей, вот которые в этих фотографиях сейчас на этом столе. Вообще, люди, которые сохраняют память, это люди, которые совершают такой же подвиг, как те, кто реально совершает какие-то там жертвенные подвиги. Сохранение памяти – это невероятный подвиг, конечно. И мне кажется, что его нужно наравне со всем этим чтить. Вам ваши предки сделали такие подарки.
Да, и вот у меня был такой совершенно потрясающий опыт после смерти мамы. Я поехала, мы все хотели с ней вместе поехать в город Тутаев, Романов-Борисоглебск. Откуда происходили те самые вот Постниковы, да, в девичестве. Вот она, Евдокия Герасимовна, была Постникова. Удивительно, это город. Я не знаю, вы не бывали там? Совершенно потрясающий, потому что он разделяется Волгой на две стороны, на две части. Одна Борисоглебская, другая Романовская. Вот эта Романовская, она почти сохранилась так, как она была еще в XIX веке. При этом там, конечно, огромное количество церквей. Там единственное, по-моему, снесли только один собор центральный, там Ленина поставили. А все остальное сохранилось, как и было. И дома. Там на берегу Волги стоит такой замечательный совершенно крестовоздвиженский собор XVI века с фресками, ну, равные, наверное, по красоте и ценности Дионисию. Такой был Гурий Никитин, такой иконописец был, который расписывал этот храм. И сейчас, ну, во всяком случае, когда я там была 5 лет назад, там шла реставрация, и он еще в совершенно разобранном состоянии, только вот этой дивной красоты стены, а все остальное такое было разрушенное, да. Я пришла в этот храм и стала вспоминать. У меня такая боль после потери мамы, она как-то очень быстро и неожиданно ушла, буквально несколько месяцев. И вот я с этой болью, с этим каким-то рыданием, которое внутри меня было, я пришла в этот храм и стала писать поминальную записку. И думаю, сейчас я вспомню всех, кого я знаю. Здесь все имена, вот кого я вспомню. И вот пишу я одну записку, другую, третью, и вдруг у меня такое рыдание и облегчение, вот какой-то невероятный такой катарсис, потому что вдруг я чувствую всем своим существом, что за мной огромное количество людей, вот этих сейчас, которых я перечисляю, это мои родные. И вот они все здесь, и вот они все со мной. И у меня какая-то вот эта боль, она вдруг превращается в какой-то такой восторг и радость. Потому что я чувствую, что все мы вместе, что у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И действительно, это было удивительное переживание в том месте. И я думаю, что вот любое соприкосновение с историей, оно дает нам возможность вот пережить эту близость, такого очень глубинного родства. Да? Я думаю, что в гораздо более широком смысле не только вот своих родных, но и тех... того, собственно, народа, о котором мы говорим, да? Тех людей, знакомых и незнакомых, которые в этот момент были в этой точке, да, в этом времени. Вот думаю, что это очень важно помнить и собирать какие-то свои рассеянные камни.
Ну, мне кажется, что здесь вполне уместно слово «мистический опыт». Сейчас об этом так довольно много говорят, обсуждают богословы. Вот новая какая-то волна интереса к мистическому опыту после нескольких десятилетий полного отвержения. Сейчас мы, мне кажется, заново обретаем то, что должно быть в жизни, мне кажется, каждого человека, даже если он чуть-чуть немножко верующий. Но, тем не менее, мистический опыт, он ведь сам по себе появляется. Это ведь от нас не зависит. Так что, конечно, как мы там верующие, неверующие, а он есть. И вот это тоже мистический опыт, я бы его... не то, что характеризовала, а вот еще и с такой стороны на него бы посмотрела, что мы чувствуем радость тех людей, которых мы поминаем, о которых мы вспоминаем, о которых мы говорим. Поскольку эта радость, она существует, когда мы какого-то человека вспомнили, то рано или поздно мы ее почувствуем. Мне кажется, вы почувствовали радость тех людей, которых вы поминали.
Да.
Мы с вами кратко посмотрели на историю вашей семьи, и я не могу оторваться. Вот это прекрасная фотография. Просто несколько слов скажите, а это кто?
Это Екатерина Дмитриевна Винтулова, наша прабабушка, Владимир Васильевич Андреев, вот военный врач.
Тоже который... бородач.
Да.
И невероятный усач. Еще один.
А вот это мы не вот можем это кто? Понять, кто это. Да. Мы так думаем.
У него черкеска.
Думаем, что это, возможно, брат Владимира Васильевича Андреева. Возможно, потому что...
То есть есть неизвестные они, еще у вас.
По чертам лица они очень напоминают наших Андреев. То есть, вот, может быть, это
но
вот
он и, такой Иван модник. Васильевич. Уж да, стиль усов да, это... Да.
И девочки, Инна и Зина.
А девочки маленькие были... завершены.
Да. Инна, которая вот была как раз замужем, Злопаковой впоследствии. Да, и Зина.
Меня поражают в традиционных фотографиях счастливые лица. Дети все такие счастливые.
Это очень красиво.
Да, очень вот красиво.
Да, она хоть и студийная, но студийная.
Вот они муж и жена, да, вот, да получается. Да. Прическа совершенно простая, но платье очень элегантное. Похоже.
Да.
Очень. Я думаю, что Галина показывает, что Роман похож. Да, это ваш предок. Да. Сходство семейное просто очевидно. Сколько ступеней между вами?
Между прадедом и сейчас скажу, сколько. Раз, у вас очень плохо с математикой.
Ну, три, да? Три. Вы очень похожи. Вот так можно поставить рядом. Ну, слава богу, что есть такие семьи, и мне кажется, что наше пожелание всем – это любовь между нами и предками. Но она все-таки, мне кажется, уже действенная сила. Пусть она и дальше действует между нами. И,
ну, конечно.
Да, да. Ваши тоже, Роман, какие-то впечатления. Чем вы будете дальше заниматься в рамках семейного своего поиска? Все-таки книжку надо делать.
Подумаю, да. Потому что вообще я все это затеял как не только для нас, но еще, конечно, для детей. Для своих,
вот.
Потому что, да, это очень важно. Пока кто-то из них проявляет больше интерес, кто-то меньше, кто-то вообще не проявляет. Но я думаю, что это все там со временем все будет. Но я хочу сказать, что мы, конечно, абсолютные счастливчики,
да.
Потому что у нас вот, сохранился такой архив. И я не знаю, может быть, у кого-то есть больше, но это просто невероятно.
Невероятно.
Я вот сам, да, это понимаю. Вот сейчас, да, какой-то, безусловно, исторический такой пласт наш семейный. Да, и это, конечно, очень вдохновляет. Да, конечно, я буду продолжать это все. Вообще, это работа бесконечная, я могу сказать, что это она не заканчивается. Да. То есть, вот этот пазл, он вот что-то вот все время что-то добавляется, что-то уточняется, что-то
так это
появляется.
И
да,
это прекрасно,
живое да. И это как-то вот очень помогает в наше не очень простое время как-то вот немножко в себя прийти.
Вдохновляет, чтобы жить сегодня.
Да,
то есть, знаете,
да,
иногда как упрекают,
тоже, конечно, да.
Что ой, взгляд в прошлое – это отвлечение от насущных проблем современности. Я думаю, что это говорят глупые, необразованные и неглубокие душевные и духовные люди. Но, к сожалению, люди позволяют себе еще говорить такую вещь. Мне кажется, так говорить просто стыдно. А вот скажите, как вам это помогает в вашей жизни сегодня? Не связанный, собственно, с изучением истории семьи.
Как это помогает? Ну, я не могу сказать, что здесь существует какая-то прямая связь, там, линейная, что это вот мне как-то помогает. Но это мне дает какое-то вдохновение. Вот, ну, по крайней мере, в моей работе, мне вот, поскольку я как бы чувствую какой-то творческий запал вот во всей этой истории, да, мне это помогает, вот, например, как художнику и дизайнеру что-то творить. То есть я чувствую такой вот как бы творческий прилив энергии,
импульс.
Да, импульс, да. В этом смысле, да. как мне помогает в нашей настоящей жизни, ну, как-то осмыслить вообще происходящее, окунаясь в историю и вообще во все эти трагические исторические моменты, да, конечно, это помогает как-то вот проанализировать вообще, понять вообще, где мы в этом месте находимся и кто мы и есть.
А да. Мне еще помогает, и что меня удивило в свое время, я как-то вот глядя на эти красивые картинки, не могла глубоко себе представить, ну, что действительно вот какие-то бытовые такие сложности переживать. И тоже я совсем недавно осознала, что вот и одна моя прабабка, и другая, они остались молодыми вдовами с огромным количеством детей, неустроенные, без конца куда-то должны были они переезжать. Это же совершенно другой быт вообще, другое вообще просто переживание жизни. И надо сказать, что вот как-то мои жалобы по поводу того, что чего-то мне не хватает, или как-то я плохо живу, или как-то мне трудно. Вот я вспоминаю их, так честно вспоминаю свою бабушку в моем возрасте и так далее. Я испытываю, во-первых, огромный, ну просто трепет, да, перед этим мужеством этих женщин. Как можно было жить, поднимать детей. И это не прекрасные какие-то слова. Это не становится, вот, знаете, клише, вот таким общим местом, которое мы обычно говорим. А действительно, это какое-то персональное переживание. Вот. И я это стала понимать, в общем, уже во взрослом состоянии, во взрослом виде. И мне это помогает переживать какие-то тяжелые моменты в моей собственной жизни, во времени сложном и так далее.
Но мне... Опять же, возвращаясь к вот наследию вашему в фотографиях, не только в каких-то документах, но в фотографиях, это просто действительно взгляд на этих людей. Вот мне кажется, что силы людям дает, ну, оставаться людьми и что-то преодолевать. Конечно, не все преодолели, многие погибли и в лагерях, и по-разному погибали тоже люди. Память о вот той красоте жизни, какая вот она была. И в эти фотографии, как бы возвращаясь в них, вот ваши предки, почему, мне кажется, уже их хранили, не только для того, чтобы передать, а чтобы, бросив взгляд на эту жизнь, какая она была, вот это дает сил, мне кажется. Вот я вспоминаю, что, например, у нас есть такое очень трагическое место, это Левашовское мемориальное кладбище, где выделили участок для массовых сбросов в траншеи тел расстрелянных, начиная с Большого террора. Там до смерти Сталина продолжали закапывать. И вот когда люди, ну, во-первых, это место открыли не так просто, его не хотели открывать, там, понятно, есть заслуга одного человека, который добился, чтобы его открыли для людей. И вот люди туда пошли, они стали вешать портреты убитых. А убитые – это 38-й, 37-й в основном, да, кто-то там позже, но в основном эти два года. Но 37-й, 38-й – это уже далеко достаточно от 17-го года. А ты идешь, а там портреты – дореволюционные. Вот человек в форме дореволюционной, вот человек в форме какого-то инженера дореволюционной, вот еще в форме какого-то там железнодорожника дореволюционной, учителя гимназии дореволюционной. Думаю, да что ж такое? Их же убили не в 17-м году. Они уже выглядят не так, у них уже намного старше лица. У них совершенно другая одежда была в 38-м году. Почему родные выбрали именно эти фотографии, причем в большинстве, чтобы отметить момент их убийства. В этом такой гигантский духовный и философский смысл, в том смысле, что их убийство началось в 17-м году, хотя да, они потом еще до 37-го, 37-го дожили. И еще в том смысле, что мы запомним их такими, а не такими, какими сделала их уже к 38-му году вот эта жизнь.
Да, это очень символическое такое кладбище прежней России, да.
То есть как-то совершенно это естественно, никто же не учил, что так надо делать, людям просто хочется так сделать. И мне кажется, вот эти фотографии давали силу вашим предкам. Пусть они дают и дальше всем нам смотреть на них. Мне кажется, что даже человек, не причастный к вам ни родственными, никакими связями, просто посмотрев и на эти фотографии, и на другие, и узнав, что эту историю можно продолжать узнавать и получать отсюда источник силы и энергии в самые трудные и в самые темные времена. Потому что это уже испробованный способ, что называется. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Да, и этим хочется делиться, собственно, поэтому...
Вот за это благодарность вам, за многое благодарность вашим предкам, а вот за то, что хочется делиться.
Хочется, потому что как это же невозможно, вот эту всю красоту и все это разнообразие, и этот музей держать просто у себя в шкафу.
Вы художники, дизайнеры, авторы художественного оформления книг, мы ждем от вас книгу. Спасибо вам огромное и продолжаем ждать вас с новостями и с новыми находками в нашей студии.
Спасибо большое, Марина.
Спасибо.
Очень приятно.
Это были беседы с целой семьей, учитывая количество фотографий, разложенных на нашей столе, с целой семьей и с ее историей. Мои собеседники сегодня Галина Владимировна Соболева, Роман Владимирович Метеличенко рассказывали об истории своей семьи и о том, как они ее сохраняли, как их предки ее сохраняли и передавали, и как сегодня можно продвигаться и узнавать что-то новое, и узнавать, и узнавать. Передачу записала Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.